Глава 13, в которой праздник подбирается к герою вплотную.
«Петушок пропел давно», — сквозь сон услышал я конец фразы. Судя по всему, Вика говорила что-то и ранее, но это я пропустил. Я выплывал из забытья, того, которое не рекомендуется врачами и мудрыми людьми, поскольку если послеобеденный сон приятен и полезен, наши предки были не дураки, они всегда придавливали ухом часок-другой днем, то сон вечерний тяжелый гарантирует, что внутренний ритм собьется всерьез и надолго.
«Петушок уснул уже», – пробормотал я, разлепляя глаза и недовольно ощурясь. Вика включила свет. Она сидела на краю кровати и с доброй улыбкой смотрела на меня. Да, гуляния по салонам были не напрасны. И без того симпатичная, она сейчас была просто красива. Не то чтобы до онемения, но полагаю, что даже гамадрилы из редакции перевели бы сейчас стрелку своих симпатий на ее рельс.
«Женщина, вы кто?» – просипел я. «Вы как сюда попали?» «Впрочем, познакомиться с такой красавицей я всегда рад».
«Прогиб засчитан», – довольно промурлыкала Вика и, ловко увернувшись от моих загребущих рук, вскочила на ноги. «Ну-ну-ну, лапы прочь! Вот вернемся с вечеринки, хватай сколько угодно».
«Не дали помять красоту непорочную», – констатировал я. «Жаль».
«Ни капельки». Вика ткнула в меня безупречно на маникюренным ноготком указательного пальца.
«Ты безалаберный и безответственный тип, Никифоров. Пока твоя жена, пусть пока и гражданская, делает все для того, чтобы наша семья достойно встретила Новый год, ты в небритом, немытом и помятом состоянии дрыхнешь на незаправленной кровати, причем даже не раздевшись. Фу-фу-фу, мне стыдно за тебя и жалко себя».
«Зато трезвый», – привел аргумент, который первым пришел мне в голову. «Многие лежуны могут похвастаться, что к... сколько-то натикало?»
«Сколько?»
Я вскочил с кровати. Однако вздремнул. На часах у нас, конечно, еще не 12 без 5, но уже 9.
«Черт, черт!»
«Ты чего?» Как-то даже перепугалась Вика. «Что случилось?» «Время поджимает». Я непроизвольно зевнул и поежился. Остатки вечернего сна, хорошо хоть башка не болит. «У меня там еще дела есть».
«Там?»
Вика ткнула пальцем в капсулу.
«Ну, Киф, ну хоть сегодня забудь-то об этой игре, а? Через 2 часа уже начнутся проводы старого года. Надо будет идти вниз, а ты в самом деле еще не брился даже».
«Мне побриться 2 минуты. Я подошел к капсуле и одеться тоже 2. Что оставшееся время делать?» «Был вариант, но ты сама его завернула».
«И с этим человеком я собираюсь состариться», – печально сказал Вика, поправляя волосы. «Совести у тебя нет. Я думала, выпьем вдвоем немного шампанского. Все-таки это наш первый Новый год. Подарки друг другу подарим. Это важно, понимаешь?»
«Нет, я все-таки молодец. А вот если бы не заморочился, то как бы себя стал после этих слов чувствовать? И главное все, капец, уже ничего нигде не купишь, даже в сувенирной лавке». «Но и сволочь, для женщин все эти ритуалы много значат. Они их обдумывают, прикидывают, готовятся к ним. Такое следует учитывать. Это нам по барабану. Хлебнул шипучки, пробормотал тьфу пакость и пошел слаты наворачивать за обе щеки, пока президент на экране не появится».
«Вик, Мася».
Я подошел к искренне расстроившейся девушке и аккуратно ее обнял. «Ну, мало ли, чего нарушишь в ансамбле наряда и макияжа? Тогда совсем не труба будет, так сказать, со святыми упокой. Я, правда, ненадолго, честное слово. Ну, надо мне туда, понимаешь? Ты же в курсе, что я не все по своей воле делаю?»
«Не в курсе», – как ёж профорчала Вика. «Ты ничего мне не рассказываешь никогда. Я даже не знаю, что там у тебя в игре происходит. Почему это так важно для всех? Может, ты мне врешь? Может, ты просто там от меня прячешься, чтобы не доставало? Нет, чтобы сесть и объяснить, что у тебя в этой игре такое происходит, прямо, честно, как в семье принято».
«И рад бы», – заверил я Вику, – «но тогда им придется тебя убить, а мне этого не хотелось бы».
«Им?»
– Вика с кривой улыбкой кивнула в сторону входной двери. «Или им?» Второй кивок был в сторону окна.
Девушка отстранилась от меня, ее губы подрагивали. «Или есть еще кто-то, о ком я не знаю?» Вика невесело усмехнулась. «В последнее время за нашими головами столько народа охотится, что я уже не знаю, кто из них крикнет «Бинго!», когда этот трофей получит». «Вик, в принципе, это все можно прекратить одним махом». Я развел руками, понимая уже, что шутка не удалась, и разговор уже пошел серьезный. «Тебе достаточно уйти от меня, причем обставив это правильным образом, то есть публично и шумно. Сделать это можно хоть бы даже и нынче ночь. И все. Ты полностью выведена из-под удара. Плюс я договорюсь с Зиминым, и для пущей безопасности тебя отправят на месяц-другой куда-нибудь в теплые страны. Или наоборот, на лыжах кататься в Альпы. Денег у нас на это хватит». Ну да, эти мыслишки уже забредали в мою голову. Не то, чтобы я хотел избавиться от Вики, но и винить потом себя за какую-нибудь гадость, которая с ней произойдет, у меня тоже желания не было. Конечно, без нее мне будет уже и пустовато, да и трудновато, но зато спокойнее. Впрочем, не стоит себе врать. Плохо мне без нее будет. Конкретно здесь очень плохо. Она в этом здании то единственное, что меня держит на плаву. Она живая, она настоящая, и в этом саркофаге из стекла и металла, битком набитым тайнами, подводными камнями, интригами, ложью, притворством и пороками на любой вкус... Только Вика одна и осталась для меня как напоминание о большом мире, в котором я жил когда-то. Может, и бедно, зато и счастливо. И когда ее не станет, то я останусь тут совсем один. А это совсем уж плохо. Некому будет меня стимулировать на предмет того, чтобы выбраться из этой переделки. Да и просто поговорить-то будет не с кем. Найти себе тело для кровати здесь очень несложно. А вот найти человека, пусть вздорного, пусть сварливого, пусть своенравного, но зато при этом и настоящего, это задача почти неподъемная. Но если она ответит «да», значит будет так. На работе Ленка прикроет, она свободно потянет административные хлопоты, которые сейчас лежат на Вике. Опять же, в Касимов ехать не надо будет. Но как там она в итоге выйдет, так и выйдет. Хотя, реши она сейчас уйти, это по факту мы навсегда разбежимся. Ладно, это все лирика, занесло меня. Если уедет, значит уедет. А потом, когда все закончится, и если я почему-то не догляду случайно останусь жив и здоров, мы решим, как дальше существовать, вместе или порознь. «Ты!» Губы у Вики тряслись, глаза набухли слезами. «Вот ты как!» «Стоп!» – замахал руками я. «Первое, что сразу хотел бы напомнить, над твоим и без того прекрасным лицом сегодня целый день колдовали мастера красоты. Не гробь их труд, имей уважение к чужой работе. Второе. Я только предложил вариант, как вывести тебя из-под удара, и сделал это исключительно потому, что ты мне родной человечек. Никакого другого смысла я в это все не вкладывал, клянусь». «У тебя есть великий талант говорить гадости, а после объяснять их смысл так, что я ощущаю себя дурой». Я чуть не открыл рот, увидев, как слезинки втянулись обратно в глаза, абсолютно не затронув косметику. «Как она это делает? Это же против всех законов, и божьих, и физики. Но имей в виду, мое терпение не безгранично. Все, вали в свою игру, когда ты валяешься в этом гробу, от тебя вреда меньше». «Я быстро», – заверил я Вику, – «часок и все. А потом мы с тобой шампусика накатим, виноградинкой закусим, все как положено». «Виноградинкой», – передразнила меня Вика, – «шампусика. Дождешься от тебя». «Дождешься», – заверил ее я. «Шампусик меня, к слову, бодрит и сподвигает на всякие глупости». «Иди», – сказала Вика, шмыгнула носом. «Час у тебя есть, потом я это твой саркофаг обесточу». Об аккумуляторах она могла и не знать, но это к лучшему. Зная ее настойчивость, я могу предположить, что она запросто их отыщет и просто вырвет с корнем. Испытывать судьбу я не стал, и было собрался нырнуть в капсулу, как вспомнил о достаточно важном вопросе, который вертелся у меня в голове перед тем, как я заснул. Не сразу, но я нашел телефон Костика и набрал его, искренне надеясь на то, что он будет на месте и трезвый. «Да, слушаю». Мне повезло.
Впрочем, знаю я этих компьютерных гениев. Они всегда на месте и трезвые. Главное, чтобы на них был одет любимый свитер и печеньки на столе лежали. «С наступающим!» – гаркнул я в трубку. «Это Киф!» «Неожиданно!» – удивился голос трубки. «Если честно, теряюсь в догадках, чего тебе от меня понадобилось. Совет. Скажи, а НПС на Новый год подарки дарить имеет смысл? Это на что-то влияет? И еще, а что им дарить?» Видели бы глаза Вики, проходившие мимо и услышавшие мои слова. Они были просто... ну, не знаю. В каждый из них можно было вставить по 5-рублевой монете из тех, что вывели из оборота лет 7 назад. Она хотела что-то сказать, но только плямкнула губами. «Хороший вопрос». В голосе Костика было что-то вроде уважения. «Концептуально мыслишь». «Отвечу так. Имеет». Награда за это не репутация, выраженная в баллах, но нечто большее. Скажем так, признательность НПС. Я не знаю, как это выразить в словах правильно. Скажем, ИИ это фиксирует. А дарить-то что? Вот это и вправду был вопрос вопросов. Ну не левый же меч у вендора покупать. Костик засмеялся, уж не знаю почему. Но у них и чувство юмора свое, админское. «Кого облагодетельствовать хочешь?» – отсмеявшись, спросил он. «Лосарнаха, Гунтера, брата Миха, брата Юра, Хасана и Бен Кемаля?» Я призадумался. «Ну, еще барона Сымади. Он хоть и мутный, но полезный». «Ладно», – Костик похмыкал. «Чувствую себя Василисой Премудрой. Короче, это службишка, не служба. Иди в игру, будут тебе подарки. Точнее, не тебе. Ну, ты понял». «Тебе за это не нагорит?» На всякий случай поинтересовался я. Ну, вмешательство в игровой процесс и все такое. «Если ты об этом не будешь всем рассказывать, то нет». Явно с улыбкой сказал Костик. «И потом. Это не игровые предметы для неигровых персонажей. Тупиковый вариант». «Спасибо. Абсолютно искренне поблагодарил я его. Очень выручил». «Да не за что», хмыкнул админ. «Сочтемся. На том свете пятки мне почишешь». Я повесил трубку и потер руки. «Слушай», Вика стояла в дверях и как будто была как-то смущена. «Я, возможно, сейчас скажу совершеннейшую глупость. Просто я услышала, ну...» «Вик, не тяни кота за хвост, время уходит», поторопил я выдавливающую из себя слова сожительницу. «Чего опять?» «У тебя в игре кто-то есть?» выпалила она, заставив меня впасть в ступор. Прокашлялся я, даже не зная, что на это сказать. «Слушай, парадоксальность твоих выводов меня иногда шокирует. Просто из любопытства. Как ты себе это представляешь? Даже не на физическом, на моральном уровне. Роман с цифровой моделью – это где-то за гранью добра и зла. Нет, я читал книги о том, как люди искали любви в виртуальности и даже таскались по цифровым борделям. Но, во-первых, это литература. Во-вторых, не назвал бы таких людей нормальными. Это даже не извращение, это клиника». «Там и игроки есть», – отвела глаза в сторону Вика, «женского пола». «И что?» Я начал уставать от этого разговора. «Они такая же цифра, как и НПС. И еще. Иные НПС куда более органичны и интересны, чем игроки, поверь. А вообще, заканчивай ты всякую ерунду выдумывать, а потом ее на меня экстраполировать. Не доведет это нас до добра». И я полез в капсулу, пока Вика не родила еще какую-нибудь жуткую идею. В Файроле был праздник. Никто боя курантов тут ждать не собирался, тем более, что народ тут был из самых разных часовых поясов. И если в Москве Новый год еще не наступил, то игрок, например, из Петропавловска-Камчатского, уже успел накатить, закусить, отпраздновать, поплясать, подраться, проспаться и войти в игру. Большая у нас страна, что уж говорить. На замковой площади гремело веселье. Там водили хороводы, пели, пили и плясали. Там гремел смех и слышались здравицы. И над всем этим порхала трень-брень, махая палочкой, выпуская фонтаны искр и явно пребывая в прекраснейшем настроении. Интересно, она вообще из игры выходила? «Игрок Хейген, в ваш инвентарь добавлено 9 предметов. Внимание! Напоминаем, что в 23:30 начинается веселая встреча Нового года по известному вам адресу.
Опаздывать не рекомендуется. В противном случае, одна дама в течение всей праздничной ночи и в последующие дни будет сверлить ваш мозг. Администрация игры. Вот такой вот незамысловатый админский юмор, как я и говорил. Но Вика становится популярна, не отнять. Ладно, это детали. Вопрос в другом. Почему предметов 9? Я открыл сумку и внимательно изучил появившееся там имущество, приятно мерцающее синеватыми всполохами. Последнее обновление ввело эту функцию. Все вновь полученные предметы сообщали о своем появлении в инвентаре игрока именно таким образом. Ага. Собственно, здесь все написано, что и для кого. Вот это для Хасана. Книга «Трактат о возмущении спокойствия и обретении себя» за авторством Хаджа Наср Эль-Дина. Это для брата Юра. Переливающаяся всеми цветами радуги пищевое перо и серебряная чернильница. Брату Миху перепал кастет из украшенной серебряной чеканкой в виде выбитых зубов. Неучтенному мной брату Херцу достался аналогичный кастет, но с золотой чеканкой. Видимо, Костик счел его весомой фигурой, раз позаботился о подарке. Гунтера я порадую новой уздечкой для его боевого коня-герцога. Так, Алла Сарнаху что? Стяг новой королевской династии пограничья. Неигровой предмет. Предназначен для неигрового персонажа Лосарнаха Макмагнуса. Вопрос. Когда они успели все это изготовить? 5 минут с разговора не прошло. Ладно, что там еще? Ух ты, это для барона. С юмором, ребята, ничего не скажешь. Орехокол. Неигровой предмет. Предназначен для неигрового персонажа барона Сымади. И сделан-то как? Коротенькие щипцы, причем их окончания сделаны в виде 2 частей черепа, когда кладешь туда орех, то сдвигаются его челюсти, крак и кушай ядрышко. Глаза черепа светились зелеными огоньками драгоценных камней, рукоять была сделана из сапфира. По-богатому, в общем. Я бы на месте Сымади перешел с фисташек на фундук. Ну, а что там еще с 2 подарками? Они-то кому? Стрелковое кольцо Гила, 2-го графа Пэма. Некогда это кольцо принадлежало величайшему стрелку древности, который снискал славу как непревзойденный воин и стратег. Во времена Первой войны ненависти с отрядом в 300 лучников он на 3 дня остановил продвижение на земле Запада армии короля Твалы Темного. Плюс 66 к ловкости, плюс 34 к выносливости, плюс 28% к шансу нанести урон холодом, плюс 22% к шансу того, что каждый последующий выстрел нанесет больше урона, чем предыдущий. Увеличение урона происходит до той поры, пока стрелы попадают в одну и ту же цель. Плюс 14% к уменьшению износа оружия. Плюс 8% к шансу выпадения предмета из поверженного противника. В случае, если кольцо используется в комплекте с луком «Слава 2-го графа» и колчаном «Верный друг 2-го графа», то игрок может получить следующие бонусы. Плюс 10% дополнительного урона нежити. Плюс 10% дополнительного урона медведям. Украсть, потерять, сломать невозможно. Ограничение классовому использованию предмета. Только лучники. Прочность 900 из 900. Минимальный уровень для использования 100. Ну, для кого это колечко очень, кстати, необычное? Такое ощущение, что предназначено для большого пальца руки. Гадать не приходится. Непонятно, в честь чего. А забавно. Вроде не с этого предмета, а все равно сборный. Но я так думаю, что такие комплекты, они по цене иных сетов будут. Так, и последний, 9-й предмет. Дорожный плащ Кристи. Некогда этот невесомый плащ был собственностью феи, которую все жители западной марки почитали как покровительницу ночных дорог. Увы, но маленькая и отважная Кристи сгинула во время войны скелетов, пожертвовав собой ради неизвестной никому деревушки и ценой своей жизни заведя большой отряд орков в гиблую топь. Плюс 36 к выносливости, плюс 25 к ловкости, плюс 18% к вероятности обнаружить ловушку, плюс 14% к вероятности обнаружить тайник в развалинах или на кладбищах, плюс 12% к скорости передвижения, плюс 8% к шансу обезвредить ловушку по достижению 40 уровня. Украсть, потерять, сломать невозможно. Ограничение к классовому использованию предмета только феи. Прочность 450 из 450. Минимальный уровень для использования 30. Здесь тоже без двух мнений. Но почему? Зачем? Впрочем, эти вопросы, хвала небесам, не останутся без ответов. С производителем сих даров я увижусь буквально через пару часов и задам ему их напрямую. А вообще, у меня создалось впечатление, что я под очень плотным колпаком. Он, или даже они, подредактировали подарки по-своему, четко мне давая понять, кому и что дарить. Народ веселится, елки-палки, что ж тут так любят говорить за спиной, заставляя вздрагивать? На этот раз ко мне неслышно подобрался брат Херц, за ним темнели фигуры его подручных. «Жаль, что мы не можем остаться тут». «А вы куда?» – вкрадчиво спросил я, заранее предвидя ответ. «Брат Юр ежегодно в эту ночь награждает наиболее отличившихся сотрудников бухгалтерии», – пояснил брат Херц. «Как он говорит, не важно, что финансовый год будет закрыт позже, важно, что отличившиеся получат награду по факту». Вышло похоже на казначей ордена и внешне, и по смыслу. Он такой, он может. «Брат Херц, у меня просьбишка». Я достал из сумки перо и чернильницу. «Передайте это досточтимому Юру от меня. Сам я не могу сегодня посетить его, но...» «Я понял». Херц ловко подхватил подарок для казначея. «Все исполню, не волнуйтесь». «И еще». Я остановил щитовода, который уже достал из рукава свиток портала. «Это вам». Я протянул ему кастет и добавил. «В коллекцию к арифмометрам». По лицу щитовода скользнула улыбка, он оценил юмор. «Благодарю, Лэрт, это правда очень приятно». Было видно, что он, если не тронут, то немного удивлен. Видно, нечасто этим работникам счетовой чернильницы кто-то что-то дарил. Такие чувства были и на лице брата Миха, который получил свой подарок вслед за Херцем. Он посопел и ткнул меня в плечо кулаком. А вот Назиру я не стал ничего дарить. Мутный он. К тому же баловать ассасина – это чересчур. Перебьется. Они все там в аскезе живут. Когда закрылся портал за ревизионной комиссией из ордена, я сразу увидел его. Он сидел на ступеньках и смотрел на меня. И как он узнает, что я появился в пределах замка? «Свитком портала ты ведь умеешь пользоваться?» – деловито уточнил я у него. Тот степенно кивнул. «Вот и славно. Я достал из сумки книгу, предназначенную для Хасана. Отдашь своему повелителю. Скажешь, что подарок от меня в знак высокого уважения». «Мне велено быть рядом с тобой», – неторопливо сообщил мне Назир. «Слушай, давай не будем спорить», – попросил я его. «Не вижу в этом смысла. Тем более, что в такую ночь никто никого убивать не станет. Все пределы. Давай, давай, в путь». Я сунул ему свиток портала, убедился в том, что он воспользовался им, порадовался тому, что обратный путь он будет проделать за свой счет, поскольку я снабдил его средством перемещения в один конец, и сам нырнул в голубое марево. Надо было делать дело, пока этот зануда снова на хвост не сел. Перекресток я выбрал в достаточно глухом месте на севере. Я был здесь только раз давно, когда с Гунтером и Флосси Бурги объезжал. Флосик тогда не то место выбрал для перемещения и в холостую один свиток извел, за что был чуть не поколочен рачительным рыцарем. А место было то, что нужно. В эту ночь в обжитых местах даже на самой глухой дороге кто-то довеселится, а здесь, на севере, тишина. Все жители сидят в бургах, селяне на хуторах, никто не шумит, шутихи не пускает, тихонько за столами пьют, ну, кроме Хольмстога. Но там, как ни крути, столица. Кстати, в темноте жутковато тут. Справа какие-то развалины, вроде как заброшенного невесть когда хутора, Недалеко от него мрачноватое озеро поблескивает под лунным светом. Сзади темный холм. Невесело, что уж.
«Барон Сымади», — негромко сказал я, орать как-то не хотелось. «Барон, твой белый братец зовет тебя».
«Никого». Только ветерок закрутил вокруг моих ног спиралью пыль. «Вот тоже мне север. Зима, а снега нету. Он у них тут полосами выпадает, что ли?»
«Барон, я напряг память. Может, надо какие-то специальные слова говорить?»
И снова ветер. Только на этот раз пыль полетела мне в лицо.
«Не проще ли было прийти ко мне на кладбище?»
Я еще не протер глаза, засоренные песком, а Сымади уже стоял передо мной.
«Зачем сюда, в эти дикие места? Я никогда не любил север, очень тут народ неприятный».
Барон явно тоже собирался праздновать. Вокруг тульевого цилиндра была обмотана некая мишура. Новый смокинг, под которым, правда, виднелось что-то белое, то ли тело, то ли кости, но точно не манишка, был обсыпан блестками. В руках же была щегольская белоснежная трость.
«Красив», — признал я.
«А как ты хотел?» — крутанул барон трость. «У нас сегодня тоже праздник. Сначала фуршет на открытом воздухе для всех, а потом закрытая вечеринка для своих в склепе. Ты тоже приглашен. Будет весело, поверь».
«Рад бы, но не могу», — изобразил расстройство я. «Другие планы, извини, но это не повод для того, чтобы оставить тебя без подарка».
«А мне тут у вас нравится празднество», — сообщил Сымади, еще раз ловко крутанув трость. «Не то, что в архипелаге. Что я там видел? Попрыгают пираты вокруг пальмы, покидаются кокосовыми орехами и все. А здесь?»
«А что здесь?» — полюбопытствовал я.
«А здесь все празднично, красиво, люди добры к встречным».
Брон аж зажмурился от удовольствия. «Я только что из забавного городка, что рядом с моим поместьем. Так там мне все были рады, думали, что у меня такой праздничный костюм, представляешь?»
И я засмеялся, представив, какой начался бы переполох, узнай, горожане, кто с ними веселится.
«Одна очень миленькая обывательница даже со мной станцевала».
Брон изобразил несколько немыслимых па. «Я обучил ее макабрею. Она, правда, не поняла, чему научилась, но это до поры до времени, поверь. Очень миленькая, с веснушками, с мягкой грудью. Я буду рад ее увидеть, когда настанет ее час».
«Жалко обывательницу, жалко бедную. Как бы тот час не стал для нее ближе, чем это предначертано судьбой. Ладно, надо перевести тему». Я покопался в сумке и не без удовольствия вручил ему орех-окол.
Какая прелестная цаца!» Растянулся в улыбке рот Сымади. «Все, как я люблю. Дорого и о смерти. Спасибо, белый братец, потешил. И старой работы, если не ошибаюсь, мастеров еще тех славных времен, что незаметно промелькнули между войнами ненависть».
«Рад, что угодил. Ни словом не соврал я».
«А вот я тебе ничего не приготовил».
Барон печально снял цилиндр. «Будем считать, что подарок за мной».
«Да ерунда это все», — отмахнулся я. «К тому же ты мне столько раз помогал, что все эти подарки...»
«Так все-таки по делу позвал». Орехокол канул в бездонных карманах барона. «Но что на этот раз?»
«Не стану врать, помощь нужна. А чего притворяться? Его мне все равно не переплюнуть в этом. Ты ведь знаешь все или почти все о магии?»
«Все не все, а есть немного», — скромно потупился Сымади. «Правда, в общих чертах, так?»
«Не прибедняйся», — пожурил я его мягко. «Если не ты, то кто?»
«Конкретнее, что надо?»
В старые времена было такое заклинание, позволяющее найти путь к некому месту силы. Место силы — это...
«Я знаю, что такое место силы», — на удивление серьезно сказал барон. «Не понимаю только, что тебе там делать».
«Вот тебе раз. Объяснять все этому существу мне неохота, а без объяснений он меня, похоже, и послать может.
«Надо пройти в одно из них. Есть там кое-какие дела», — неохотно сказал ему я.
«Кое-какие? Какие?» — откровенно прессинговал Сымади.
«Сломать там некую печать», — выдал из себя я против собственной воли. «Вот же настырный».
«Я так и знал. Барон оживился, потер руки и подпрыгнул на месте. «Я знал, что наша встреча неспроста, что ты Джокер в колоде богов. 5 печатей запрета, я слышал о них. Стало быть, ты хочешь вернуть богов обратно?» «Не слишком сильно», — решил не врать в мелочах я, «но, похоже, у меня нет особого выбора». «Ну да, эти твари, если кого-то цепляют на крючок, то потом его уже не выпускают из рук», — покивал Сымади. «Кто тебя заарканил?»
«Мисс Мерта», — вздохнул я. «Так вышло».
«Это жирная корова?» — удивился Сымади. «Вот не подумал бы никогда. Ладно бы Тиамат или Лилит, они всегда были ловкачками и хитрюгами, но мисс Мерта? Как меняются боги в великом ничто? Интересно, знают ли об этом остальные?»
«Без понятия», — отозвался я. «Мне и этой стервозины за глаза».
«Ты даже сам-то не знаешь, мой наивный братец, насколько ты прав!» Сымади тихонько засмеялся. «Если бы ты только мог представить, какова будет твоя смерть, когда она снизойдет с небес обратно в мир, а что на тебя прикончит, это даже не сомневайся, это типичная для богов благодарность».
«Да ладно!» Я изобразил удивление, хотя и был уверен в правоте его слов. «Да и не он первый мне про это говорит. К тому же я здорово ей надоел нашу единственную встречу».
«Поверь мне!» Барон снял цилиндр и крутнул его в руке. «Помучает, а после пожрет твою душу. Стать частью бога – это тоже награда».
Порадовал. Мне стало совсем печально. «Блин, хоть плюнь на это все и пропади, но пропадом».
«Не согласен». Барон снова напялил цилиндр на голову. «Тут вопрос в правильном планировании мероприятия. Богов много, и они не ладят между собой, а потому можно вызвать нескольких из них, не только мисс Мерту. Ладно, это тема для другого разговора, долгого и обстоятельного. Так что, тебе нужно заклинание «Звезда дорог»?»
«Наверное», — я захлопал глазами. «Название мне не говорили, просто сообщили, что, мол, и есть такое заклинание».
«Это оно, поверь».
Барон придвинулся ко мне вплотную. Его глаза, состоящие из тьмы, впились в мои.
«Я готов открыть тебе путь туда, куда надо, но за это ты возьмешь меня с собой в то место, которое укажет путеводная звезда. Идет белый братец».
«Предупреждение. В случае, если вы возьмете барона Сымади с собой в поход к рощу белого пламени, то будете лишены возможности привлечь к нему иных игроков или НПС, поскольку в этом случае все будут проинформированы о вашей связи с представителем темной стороны, что незамедлительно скажется на вашей репутации».
«Да и хрен с ними, с другими игроками», – подумалось мне. «Один такой Сымади сотни игроков стоит, как боец и столько же, как маг. Другой разговор, что, протягивая тебе кончик мизинца, он норовит твою же башку откусить. Но тут ничего не поделаешь». Это неизбежная плата за его услуги.
«Тем не менее, я согласен. Мне после возвращения богов в игре не бывать, а остальное не суть важно».
«По рукам». Я протянул ему свою ладонь. «Договорились. С меня чего для заклинания надо? Ингредиенты там, что-то еще?»
«Не бери в голову». Барон явно о чем-то уже думал и что-то прикидывал.
«Когда ты планируешь отправиться в путь?»
«Не знаю даже», вздохнул я. «Дел очень много. Завтра вот к твоей родне идти, потом еще навалилось много чего».
«Какой родне?» Неимоверно удивился Сымади. «Куда?»
«Да вот, в последнее становище пойду, к великому мертвому Годи Оэсу», пояснил я. «Через какие-то врата забвения».
«Через врата забвения?» Сымади был очень серьезен.
«Ох, нехорошее это дело, братец. Какая нелегкая тебя туда тащит».
«Надо», — объяснил ему я. «Предмет надо один найти, секиру. Без него никак».
«Я там тебе не помощник», — досадливо произнес Сымади. «Плохо.
Ладно, запомни самое главное. Никому и ни при каких условиях не называй там свое имя. Что бы кто тебе ни говорил, как бы ни стращал, что бы ни обещал, не называй свое имя и не давай ни капли крови. Это еще хуже, чем имя назвать».
«Почему?»
«Врата забвения назвали именно так неспроста».
Сымади помахал указательным пальцем у моего носа. «Назови свое имя мертвому или дай ему каплю своей крови, и ты поменяешься с ним судьбой, забыв все, что знал и помнил. Тот, кто присвоит твое имя, сможет выйти на землю, а ты займешь его место. Обладатель же твоей крови получит власть над тобой, и это будет для тебя хуже любого рабства». «Вот же гадский годи! Или таков его план?» «Так что давай». Зашел туда, узнал, что надо, и вышел обратно. Командным тоном произнес барон. «И вот еще. Ничего там не бойся. У них нет власти над тобой. Тебе бояться нечего. Может быть, страшно и даже очень, но у них нет власти над тобой, пока ты сам им ее не дашь. Понятно?»
«А ты говорил, подарка нет», – пошутил я хмуро. «Ты мне сейчас жизнь спас. Я бы имя точно брякнул, не подумавшь».
«Покажешь потом мне того, кто тебя в это втравил», – деловито попросил Сымади. «Нам будет о чем с ним поговорить». Он повертел в руках трость, явно о чем-то раздумывая, и ни с того ни с сего начал рыться по карманам. «Потерял чего?» – полюбопытствовал, глядя на сосредоточенное лицо череп. «Погоди ты», – отозвался Сымади. «А, вот он». В его руке я увидел замусоленный финик, правда, весьма изрядного размера. «На!» – протянул его мне барон. «Если что-то пойдет совсем наперекосяк, съешь его. Но только в том случае, без особой нужды, даже не думай его схарчить. Обратно потом вернешь».
«А какой случай подходящим считается?» Я повертел в руках экзотический плод, ягоду.
«Финик – это вообще что?»
«Я не знаю».
«Как определить, что дело швах?»
«Определишь, если не совсем дурак», без малейшего стеснения сказал Сымади. «А коли дурак и сгинешь в тех местах, так и не жалко тебя будет.
Финик будет жалко, а тебя нет».
«Так уж и так?» насмешливо спросил у явно лукавящего барона я.
«Да нет», вздохнул тот. «Придется идти тебя выручать. Ломиться, понимаешь, через 100 закрытых дверей. Поэтому не дури и поменьше раздолбайства. Есть у тебя такая черта – все на самотек пускать. Будь умнее, будь осмотрительней, меньше говори, больше слушай. И действуй сразу, не жди, пока тебя в угол как крысу зажмут».
«Дожил. Повелитель мертвых меня учит, как жить среди живых, используя знакомые мне до боли слова моих собственных родителей. Нет, положительно, все стало раком, и тут, и там».
«Ладно, вот еще что сделаем». Барон цапнул мою руку и провел свою ладонью над перстнем, который он мне когда-то и подарил. Тусклые глаза черепа на нем на секунду вспыхнули алым и снова погасли.
«Следи за перстнем», – сказал барон. «Он, если что, поможет тебе, подскажет, предупредит, хотя...»
«Кому я все объясняю? Человеку, который, ввязавшись в войну, сотрудничает со своим же врагом».
Сымади глянул на меня, как на последнего неудачника, и махнул рукой.
Впрочем, это явно было напускное, и в результате мы расстались задушевно, даже пообнимались на прощание, договорившись, что я призову Сымади на этот же перекресток и назову ему время и место сотворения заклинания. Когда он отбыл, я достал экзотическую снеть и вгляделся в нее. «Финикс дерева, посаженного богиней Метей. При употреблении придает съевшему его сроком на час следующие способности. Плюс 40 к отражению ментальных атак, плюс 40 к защите разума от черного колдовства, плюс 40 к защите разума от магии мертвых, плюс 20 к внушению, плюс 20 к искусству угрозы. Предупреждение. Предмет обладает немалой силой, но и плата за эту силу немалая. После окончания срока действия способностей, приданных финикам, игрок получит следующие штрафы. Минус 10 единиц характеристики ум сроком на 5 часов. Минус 200 очков маны сроком на 12 часов.
Вот тут и подумаешь, есть такое или нет. Я сунул финик в сумку и достал из нее свиток портала. В замке Лос-Арнаха праздник набирал обороты. На площадь выкатили бочки с вином, и я пожалел, что оставил Флосси в Хольмстаге. Вот бы он порадовался. В
Впрочем, не думаю, что та массивная женщина не напоит его волю. Явно у нее не только грудь большая, но и душа широкая.
Вокруг елки кружился хоровод, в котором я с удивлением увидел Лос-Арнаха.
«Король!» – заорал я, спустившись вниз и выждав момент, когда он проскочил мимо меня. «Король!»
Лос-Арнах обернулся, заметил меня, заулыбался и покинул хоровод.
«Весело как!» – сообщил он мне, подбегая и нарушая тем самым все правила вождения хоровода. «Радостно!»
«А то», – согласился с ним я, – «с праздничком тебя!»
И с этими словами я передал ему флаг, который достал из сумки.
«Ух ты!» Полотнище развернулось у короля в руках, явив миру пурпур шелка и золото герба, вышитого на нем.
«Это же...»
«Знамя!» – выдохнула Треньбень, как всегда углядевшая самое интересное.
«Ну да, ей сверху видно все, чего уж тут».
«Елки, красивая!»
«Ты же понимаешь, я пока не могу».
Король жалобно поглядел на меня.
«А пока и не надо», – согласился с ним я. «Но будет обидно, если в нужный момент его не будет под рукой».
Лос-Арнах обнял меня эдак сурово по-мужски. Я тоже похлопал его по спине, отметив, что он в кольчуге.
«Офигенская!» – продолжала восхищаться фея.
«Доча», – обратился я к ней. «Все тебе подарки сделали, один я чего-то замешкался».
«Ну, я не хотела форсировать события».
Опустив глаза вниз, Треньбринь поводила сапожком по снегу.
«Но ты же не забыл?»
«Я же не забыл». Не стал я разочаровать ребенка и вручил ей плащ.
Треньбринь вчиталась в статы, потеряла дар речи, винтом поднялась вверх, опустилась вниз и тоже кинулась мне на шею, правда еще и поцеловала в нос. «Обнимашки у нас сегодня».
«Гунтера не видела?» – спросила у феи, которая терлась о мою щеку.
«Не-а», – ответила та. «Как тогда с вами умотал, так и не появлялся больше. Оставайся с нами, а?»
«Если честно, так я бы тут и остался. Это все мне нравилось больше того, что меня ждало в реальной жизни. Но, увы, увы, не всегда мы делаем то, что хотим».
Вика наконец-то реализовала свою мечту. Она таки надела вечернее платье и ради правды смотрелась в нем сногсшибательно. Ну, по крайней мере, на мой невзыскательный вкус. Хотя тут тоже как посмотреть. Видывали мы дорогие туалеты, видывали. Как-никак, я вел колонку светской жизни, а там чего только не насмотришься. Хотя, если честно, меня в титульных мероприятиях всегда больше интересовали столики с закусками. Они были как-то ближе и роднее. И не думайте, что так просто было к ним добраться. После того, как давали отмашку на их разграбление, толпа моих коллег могла и затоптать. Но все равно, столики мне нравились больше официантов с канапе.
Ну ладно, это меня что-то занесло. Так вот, Вика была прекрасна, как ясная звездочка, и печальна, как ослик, потерявший хвост.
Чего загрустила? Я выбрался из капсулы. Что такое?
Да не знаю сама. Печально захлопала ресницами моя подруга. Новый год, а настроения нет.
Организуем. Я глянул на часы. Почти 11. Я сейчас в душ, бриться, влезу в костюм, и мы с тобой выпьем шампусика вдвоем. Ну а потом пойдем вниз. И я буду не я, если на тебя не будет коситься с завистью вся женская половина присутствующих, ибо ты прекрасна и величественна.
Врешь, конечно.
Вика тихонько засмеялась. Но спасибо на этом. «Давай, иди, время поджимает».
Время не время, но шампанского мы выпили, и я вручил ей подарок и немедленно получил свой – булавку для галстука и запонки, причем из белого золота. Уж не знаю, что делать с запонками, сроду их не носил, но булавку сразу приспособил в дело, довольно причмокивая.
«Нравится?»
– как-то застенчиво спросила Вика. «Я долго выбирала».
«Не то слово», – заверил ее я. «Вещь!»
«Вот именно!» – Вика горделиво подбочинилась. «Это тебе не пистолет, это полезная штука!»
Украшение она, как и я, тоже надела сразу.
«Угодил», – понял я, и еще раз мысленно подтвердил обещание данной Лики. «Если стану начальником в Родионе, что очень вряд ли, быть ей в моем отделе».
Выпив еще по бокалу шипучки, мы отправились вниз, тем более, что минутная стрелка часов уже перевалило за половину двенадцатого. Опаздываем. Вика что-то поправляла в своем туалете, пока кабина лифта скользила вниз. Как всегда. Традиция. Безмятежно ответил ей я. Вот такие мы. Двери лифта распахнулись, и на нас навалилась безумная какофония звуков. Музыка, гул голосов, хлопки петард и бутылок шампанского, смех – все это слилось во что-то невообразимое и шумное. Но при этом на меня нахлынула волна праздника. Есть что-то завораживающее в единстве людей, собравшихся для общей цели, в данном случае повеселиться. «Хритон Юрьевич, опаздываешь!» – попенял мне какой-то незнакомый толстяк, причем одновременно со словами – он подхватил с подноса проходящего мимо официанта два бокала с шампанским и вручил их нам. «Виктория Александровна, вы прекрасны, впрочем, как и всегда». Толстяк приобнял меня, облобызал ручку Вики и исчез в толпе. «Ты что-нибудь поняла?» – обратился я к ней. «Это кто?» «Я не знаю», – пожала плечами Вика. «Я думала, что это твой знакомый». «Как выяснилось, знакомых у меня тут много». Меня то и дело поздравляли с наступающим, хлопали по плечу, звали за столик, причем я всех этих людей не знал. «Одолели?» – послышался хоть один знакомый голос. Это был Костик. «Не то слово», – перевел дух я. «Откуда они меня знают?» «Они тебя и не знают», – безмятежно сообщил мне Костик. «Зато неделю назад тебя выделил старик, этого достаточно». «Тьфу!» Пасьянс в голове сошелся. «Слава небесам, я чуть дураком не стал. А где Зимин, где Валяев?» «Вон там». Костик показал на небольшое возвышение в углу, где особняком стояли несколько столов. Я и впрямь заметил там знакомые фигуры. «Думаю, тебе туда». «А тебе?» – уточнил я у админа. «А мне пока нет». Расстроил меня тот. «Да и ты уточни на всякий случай, чтобы казуса неприятного не вышло. Вон Инка и Однидина бегает, она точно знает». В толпе я увидел еще одну знакомую мордашку. Это была шустрая девушка, которая тогда на преснопамятной вечеринке всем распоряжалась, и было направился к ней, прихватив Вику, как наступила тишина, и начали бить куранты. За всей этой суетой я пропустил и слова гаранта, и то, как кончился этот суетливый и непредсказуемый год. Бом! 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 Люди в зале хором начали считать удары, как это водится. Вика прижалась ко мне и прошептала: «А я знаю, что загадаю». «Я тоже», – ответил я ей и соврал. «Не знал я, чего загадывать. Выжить? Несбыточно счастье? Это выжить проще. Не знаю я, чего хочу». «Бом!» – громыхнул десятый удар, и одновременно с ним распахнулась дверь с улицы, которая вроде как должна быть закрыта. «Бом!» С этим ударом, окутанный хороводом снежинок и окруженный крепкими ребятами с незапоминающимися лицами, в холл вошел старик. Следом за ним, что-то говоря, проследовал Азов. «Бом!» Прозвучал последний удар, но 12 и ура за ним не последовало. «Опачки!» Вырвалось у кого-то непроизвольное восклицание. Старик замер в дверях, положив руки на рукоять антрацитовой черной трости, которую он упер в пол, и обводя всех насмешливым взглядом. И тут грянул гимн.